И все сошлось на острие, на 1-3-5 минут. Надо понять местность, отделить, где враг, где мы, выбрать оборонительные линии, отправить туда ладожские батальоны, выбрать с артиллеристами общий наблюдательный пункт, тянуть связь, пристреливать репера. И если за эти 1-3-5 минут будет отгляжено, выбрано, послано, скомандовано не в том порядке или неверно, то за следующие полчаса не будет верно сделано. Если именно в эти полчаса немцы повалят или начнут бить, ничего не стоят наши сияющие глаза, наша связь проводная и 60 снарядов на ствол, мы побежим. Был тот военный момент, когда время сжимается до взрыва. Все сейчас, ничего потом. «Тут есть водокачка», — объявил Смысловский. «А дальние репера у нас пристрелены, только...» Продвинулся он. Нечволодов молча нагнул голову под низкую будку и вышел, и артиллеристы за ним. Бегом пробежали они через нагретое в масляном жарком запахе рельсовое полотно. Нечволодов поманил одного батальонного командира. Полкового у него тоже не осталось, да и лишнее, и велел тотчас идти сменять батальон белозерцев. А если плохо линия выбрана, ее сменить, да вкопаться хоть немного, если жить хотят. За дальним лесом раздался негромкий пук, звук нарос, и желтое облачко немецкой шрапнели рвануло впереди, левее и выше водокачки. «Они уже сюда сегодня бросали», — одобрительно сказал Смысловский. «Но мы молчим, перестали». Поднялись по внутренней деревянной лестнице. Нечволодов на ходу выправлял бинокль из-под ремней. Выше лестницы оказалось помещение с обзором на запад и север. Уже сидели тут телефонисты при двух зуммерных телефонах. Западное окно было остеклено и низким желтым солнцем ослеплено. Туда сейчас не смотрелось. А северное с хорошим видом, рама вышиблена, и не отсвечивал немцам бинокль. В простенке на ларе около телефонов развернули и карту. Из обстановки знали они только то, что своими глазами видели, да по собственному соображению. Бросили немцы один фугасный снаряд, другой тоже репера, наверное. За магистральной железной дорогой в Гросбессау было скопление, шевеление и попушки леса, но ни колонны, ни цепи суда не продвигалось. Могли, однако, всякую минуту пойти. А там под Гросбессау наших не осталось? Мы по своим не лупанем? Наверняка нет, я уже заключил. Осталось и много, — сказал серьезный мортирный усач. Именно там слишком много. В самом деле, до Ротфлиса не было трупов. Все трупы впереди. Но уже под вопрос наши они не вполне подходили. «Солнце слева, на север, хорошо стрелять», — объявил Смысловский. «У них вон тригонометрическая вышка, ах бы шибить!» Слева же от озера постреливала немецкая батарея. «Значит, и пехота какая-то там, значит, и Рихтера не ждать». И распорядился Нечволодов другой батальон ладожцев поставить лицом на запад и полковую пулеметную команду разделить на два фланга. А больше у него не осталось никого. Еще был целый полукруг направо, на северо-восток и восток, но ставить там было некого. Зачем-то забрал Сербинович батальон ладожцев и Нечволодов отдал молча. Когда-то в молодости он горячился все оспаривать. Но за долгую службу свело кислотою скулы, и он молчал. И когда можно смолчать, и когда надо перемолчать. Впрочем, справа вот-вот могли показаться пики кавалеристов Рененкампфа. Впрочем, как и на японской войне, кавалерии в основном не воюют, кавалерию на войне в основном берегут. По сохранению кавалерии хвалят командующих. Замер, умер, онемел Рененкампф. И, стало быть, верно делал Благовещенский, что отходил. С кем же ему смыкаться? Если вторая армия входила в Пруссию как голова быка, то они тут сейчас на станции Ротфлис были острием правого рога. Рог вошел в тело Восточной Пруссии уже на 2/5 глубины. Держа станцию Ротфлис, они пересекали главную и предпоследнюю железную дорогу, по которой немцы могли перебрасываться вдоль Пруссии. Ясно, что немцы без этой станции жить не захотят, и разумно было всему шестому корпусу именно сюда. Но и зато уже спасибо судьбе, что над ними не осталось суетливых дураков, того положения нет страшней. Хрупкая кучка их составляла кончик рога, но от них зависело хоть не делать глупостей. Пришли два командира батареи, начали кричать команды. До темноты бы можно продержаться, лишь бы было кого и поставить направо с заворотом. Сверху видно было движение отходящих белозерцев, шла пехота и гнали двуколки стороной от станции под лесом. Немцы били грозней, и уходящие радовались убраться из невозможного места. Нечеволодов спустился с водокачки. К нему крупными шагами бежал, как прыгал, рослый офицер с дородным, чистым и отчаянным лицом. Из последнего шага прыжка он остановился перед генералом, враз честь приложил с размаху, едва ли не сзади ухо, и доложился близким басом. «Ваше превосходительство!» «Подполковник Косачевский, командир батальона Белозерского полка! Считаем низостью вас покинуть. Разрешите нам не отступать!» Но сказалась нехватка равновесия. Он пошатнулся, чуть не навалившись на генерала. Все то же отчаяние было в его смелых глазах под писанными бровями. Нечеволодов смотрел, как не понимал. Потом жестокой гримасой повело его губы в бок. Ответил недовольно: «Ну что ж», и длинными руками обнял Косачевского, как тот и валился. Вереница поодаль отступала, катились двуколки, ковыляли, хромали и шли люди. Могли ли они так хотеть остаться? Или их офицеры только? Или один Косачевский? «Сколько ж вас?» «Да, выбило. Да 2,5 роты есть. Заворачивайте. Встанете вот где. Покажу. Направо». Уже радостно завывали по одному наши снаряды, улетая на пристрелку. Из разных мест подлетали немецкие фугасы стальным бичом и в черный фонтан. И вот уже очередями. А вот и наши погнали очереди. По 4. Это Смысловский, по 6, это мартирцы. И лысый бородатый, потирая руки и притопывая, и приплясывая, встретил Нечеволодова вверху на водокачке. «Шибли! Ваше превосходительство! Тригонометрическую мы им шибли!» Но не успел Нечеволодов поздравить. Шорох гигантского падающего дерева и свист жестокий. «Сюда!» Сотряслась и пылью задымилась водокачка. Когда бьет артиллерия, и без разведки ясно, что противник не бежит, что противник силен. Когда бьет артиллерия, то на силу и мощь этого грохота возрастает воображаемая сила врага. Чудятся там, за лесами и пригорками, такие же грозные наземные массы, дивизия, корпус. А их, может быть, и нет. А их, может быть, 2 батальона некомплектных, да 1 потрепанный. И только первые удары саперных лопаток долбят одиночные ячейки. Но надо для этого, чтобы артиллерия била не дурово, толково. И чтоб снаряды ее не пресекались, и чтоб стояла она хорошо, не давая себя засечь ни по дымам, ни по вспышкам, ни при солнце, ни с упадом его в сумерках. Именно так Все и было у Смысловского, и мартирного полковника. Именно этого и ожидал от них Нечволодов, с первого взгляда признавший в них природных командиров. А если командир природный, то успех военного события зависит от него больше, чем наполовину. Не просто храбрый командир, но хладнокровный и берегущий своих от потерь. Только такому и верит. Если скомандует в атаку, значит край. Значит, не избежать. Таким природным командиром ощущал Нечволодов и сам себя, едва ли не от рождения. Это и дало ему в 17 лет добровольно покинуть военное училище, избрать действительную службу. На ней дойти до подпоручика не позже своих оранжерейных сверстников, ученье начать сразу с Академии Генерального штаба и в 25 лет окончить ее не только по первому разряду, но через чин, перескочив за выдающиеся отличия в военных науках. Сегодня сошлось их счастливо трое. Да нанес Бог Косачевского! И жалкой своей горстью они выполнили невозможное. В узком месте у станции Ротфлис на все предвечернее время остановили какие-то крупные, все растущие, с густой артиллерией силы врага. Сперва, в начале седьмого, после короткого огня, немцы пошли с севера даже не цепью, а колонной, так уверенные от дневного успеха. Но тут два дивизиона с пяти утаенных огневых позиций в 24 орудия, довернувшие от реперов, накрыли наступающих косым дождем шрапнели, затолкли их черными столпами фугасов и загнали назад в невидимость рельефа и леса. А наши батальоны спешили вкапываться. Немцы замялись, замерли, а солнце медленно сползало. Готовность тут и остаться, никуда не отступать, этот бой принять как главный бой своей жизни и последний бой, завершающий всю военную карьеру, естественное ощущение природного командира. Так и стояли они сегодня, вынужденные противником, расположением, обстановкой. Но не худо было бы им все же иметь приказ, как надолго поставлены они здесь, будет ли подсоба и что делать дальше. Однако ничего не приходило им. Не приезжал обещанный связной, ни с указанием, ни с объяснением, ни даже посмотреть, живы ли тут. Отъехав поспешно, штаб корпуса и штаб дивизии как бы забыли о своем оставленном резерве, либо уж сами перестали существовать. В 18:20 Нечволодов послал записку начальнику дивизии и, спрашивая дальнейших распоряжений, ехать с этой запиской предстояло ординарцу неизвестно куда. Немцы потратили сколько-то времени на наблюдение, на перестройку, вздули и стали поднимать привязной аэростат. С него б засекли, наверное, все наши батареи, но что-то не сладилось, он не поднялся. Тогда открыли тройной огонь, разнесли до конца водокачку, разрушили всю станцию. Штаб резерва перебежал в надежный каменный погреб. Наконец стали продвигаться, но цепями, осторожно, по рубежам. Необнаруженные и неподавленные тут снова сказались русские батареи и накрывали те рубежи, мортирным крутым огнем захватывали накопления за укрытиями. А солнце зашло за озером, и сразу за ним, у кого зрение острое, можно было различить, как туда же клонился молодой месяц. Кто увидел его из русских, увидел через левое плечо, а немцы через правое. Смеркалось, сильно холодало, переходя в звездистую ночь. От холодка быстро рассеивалась, уходила вверх гарь стрельбы, запахи разрушения. Все надевали шинели. Около 8 часов немцы замолчали, то ли по общей человеческой склонности принимать вечер за конец дневных усилий, то ли не все было у них еще готово. Распорядясь тотчас же всех кормить уже сваренным, соединенным обедом и ужином, а батальоном выдвинуть полевые караулы, Нечеволодов поднялся на стену разбитой станции, откуда последние серые минуты изглядывал местность. Пока виден был циферблат карманных часов, он удивился. В 8? И удивился в 8:45. Прошло 3 часа, но никто не ехал из штаба дивизии. Тогда, осторожно спустясь по разваленной стене, а потом и в погреб, на весь арочный спуск, бросая длинную тень за собой вверх, Нечеволодов доступил до нижней свечи, присел на корточки и на коленях написал начальнику дивизии. 20:20, станция Ротфлис. Был бой. Тщетно отыскивал ваше расположение. Как еще написать снизу вверх? Вы бежали. Занимаю позиции с 2 батальонами Ладожского полка у станции Ротфлис. О батальоне Косачевского нельзя писать, ведь это дисциплинарное нарушение, что он не отступил. Ищу связи с 13-м, 14-м и 15-м полками, то есть со всей остальной дивизией. Еще как крикнуть: жду ваших распоряжений. Выйдя из погреба, отправил нарочного. И различил почти в темноте, как быстрыми шагами шел к нему невысокий бородатый Смысловский. Обнялись. Фуражка того ткнулась Нечеволодову в подбородок, и прихлопывали по спине друг друга. — Веселого мало, — сказал Смысловский радостным голосом. — Снарядов осталось 2, у мортирного тоже. Я послал, но не уверен, привезут ли. Что там в Бишовсбурге делается? —